Однажды Лёва вышел из дому, направляясь к огороду, где у них были посажены фруктовые деревья. Вдруг его внимание привлекла приближающаяся пролетка, в которой сидел военный, по фуражке которого можно было определить, что это работник ОГПУ. Лёва заметил, что он одной рукой как бы придерживает какого-то человека. Когда они подъехали ближе, то в этом человеке Лёва узнал пресвитера Корнилия Францевича Кливера. По выражению лица брата было ясно, что он арестован, испуган и едет в горнило испытаний. Лёва словно наэлектризовался. Он подбежал к пролётке и, размахивая руками, начал кричать: «Господь с вами, Корнилий Францевич! Мы за вас будем молиться! Не унывайте! Вы идёте за Христом!» Военный сердито покосился на Лёву и велел кучеру погонять. Пролётка помчалась быстрее. Лёва бросился за ними с криком: «С Господом, брат, с Господом!» Затем он побежал к дому пресвитера и увидел в слезах тетю Терезу и их детей, скорбящих об арестованных. Волго-Камский союз прекратил свое существование. Теперь собраниями и общиной в Самаре руководил Яков Варфоломеевич Уклеин. Ему помогал Ефим Сидорович Янченко. Оба они, как и другие братья-труженики, сознавали, что наступает время больших испытаний. Доносились все новые и новые сведения о закрытии молитвенных домов. В городе также по требованию закрывали церкви одну за другой. Но братья и сестры общины продолжали собираться, молиться и бодрствовать. Эти испытания особенно усилили молитвенное настроение среди детей Божьих, и Дух Святой действовал в сердцах, поучая и утешая. Нередко после собрания Лёва сидел с близкими в библиотеке, и они вспоминали лучшие безоблачные дни, когда работал кружок молодежи при общине. Тогда регулярно издавалась ежемесячная газета «Светильник». Была редколлегия, которая собирала заметки. Это была стенгазета. Художественное оформление газет делал Витя Орлов. В этих газетах были представлены темы из Слова Божия, а также различные стихотворения начинающих поэтов, описание собраний, праздников, поездок молодежи с целью благовестия. Стенгазеты обычно вывешивались в молитвенном доме при входе. Они с интересом читались не только молодежью, но и старшими. Кроме того, молодежь выпускала напечатанный на машинке журнал «Голос христианской молодежи», на обложке которого вверху был написан текст: «С Богом мы окажем силу». Внизу направление: «Держаться, исповедание, упование неуклонно» и программа: «Религия, литература, жизнь молодежи». В этом журнале помещались статьи религиозно-литературного содержания, способствующие духовному пробуждению. Журнал был как Божья труба, зовущая уснувших христиан к освящению. Он призывал к единению духовных сил благовестников, певчих, молитвенников, всех талантов, материальных средств для Иисуса. Объявляя призыв всех живых, «Голос христианской молодежи» при этом обходил полным молчанием всех духовных мертвецов. В журнале помещались стихотворения Филадельфийского, духовные статьи Шуры Кузнецова и других братьев. Там же был отдел «Библейский класс», где ставились вопросы и давались ответы. В подготовке журнала участвовали и старшие братья. Кружок молодежи, как было записано в его уставе, имел целью объединить молодых людей для осуществления в жизни учения Иисуса Христа путем: первое – изучение Слова Божия, второе – распространение Священного Писания, третье – служение друг другу и всем ближним, как словом, так и делом. Знакомясь со старыми протоколами и записями, Лёва с друзьями узнавал, как работала и трудилась молодежь в те лучшие годы. Каждый участвовал в том или другом деле по способностям. Была группа посещения бедных и больных, группа распределительная, секретариат призывных и назидательных собраний, литературная группа, группа шкафа, то есть продажа Библий, журналов, брошюр и литературно-певческая. В 1918 году, после Октябрьской революции, была предоставлена полная свобода вероисповедания, и при общине братства евангельских христиан трудился кружок молодежи. Он состоял из членов действительных, почетных и соревнователей. Действительными членами кружка являлись юноша или девушка, возрожденная свыше, в возрасте не менее 15 лет. В кружке насчитывалось 44 человека. Членов соревнователей было 30 человек. Это была молодежь, ведущая нравственный образ жизни и содействующая кружку личным трудом и взносами. Почетных членов в кружке было 10 человек. Всего там трудилось 85 человек. Средства кружка состояли из членских взносов, различного рода пожертвований, тарелочных сборов на собраниях. Кружок выделял свои средства на дело миссии, проповедь Евангелия, оказывал помощь нуждающимся, покупал сухари для военнопленных, отсылал деньги в Балашов для детского приюта, оказывал помощь бедным. Кружок проводил призывные библейские и деловые собрания. На библейских собраниях изучали Слово Божие. Кроме того, члены кружка проводили евангелизационное собрание и устраивали вечери любви. В течение лета кружок провел на улицах Самары 31 уличное собрание с открытой проповедью Евангелия среди народа. Была также организована прогулка на лоно природы. В кружке работало 5 комитетов: комитет посещения больных и бедных, комитет музыки, комитет пения, комитет корреспонденции и комитет литературы. Особое значение имели вечери любви, где молодежь ближе знакомилась друг с другом, обменивалась за чашкой чая с угощениями, мнениями и впечатлениями, делилась своими стремлениями. В 1924 году кружок молодежи в Самаре, как и другие христианские кружки в стране, прекратил свое существование по распоряжению власть имущих. Просматривая старые стенгазеты, Лёва и его друзья читали, с какой скорбью молодежь восприняла закрытие кружка. «И как так?» — говорил Лёва. «Без всякого согласились и закрыли работу молодежи?» Мама Лёвы, которая присутствовала при этом, сказала: «Нелегко было это делать братьям. Долго обсуждали. Некоторые предлагали не закрывать, а пойти в тюрьмы, пойти на все и продолжать работу. Потом большинство решило: внешние формы не имеют существенного значения, и хотя кружка молодежи не будет, молодежь все равно продолжит свое дело. Оно так и получилось». «Но все-таки, — сказал Лёва, — работа значительно свернулась, и нет того, что было». «Это не совсем так, — возразила мама Лёвы. Дух Божий Утешитель никогда не оставляет детей своих, но ободряет и наставляет на всякую истину. Ведь подумайте, не стало комитета посещения больных и бедных, а разве вы не посещаете их? Разве Валя Алексеева не отдавала всю душу свою на это? Нет теперь комитета музыки, а какой у нас струнный оркестр? Нисколько не хуже. И Шура Кузнецов много сделал по музыкальной части без комитета пения. У нас имеется 2 хора. Не стало комитета литературы, а библиотека у нас работает. Нет группы гостеприимства, а гостеприимство продолжается. Да, слава Богу, закончила она свою речь. Все согласились, что тогда, когда действует Дух Божий, то вне всякой зависимости от внешней формы организации, названий, вывесок, дело Божие продолжается, и Господь продолжает прилагать спасаемых к церкви. Thank you. вскоре после того, как были получены письма от Коли Бондаренко и Коли Иванова, что они этапом прибыли к месту своей ссылки в УИЛ, собрались поехать к ним жена первого с маленьким ребенком и мать второго. Они отправились вместе. Их провожали, молились за них, потом получили известие, что они благополучно прибыли к своим дорогим ссыльным. Они описывали все трудности пути и страшно далекое захолустье Казахстана УИЛ. Валю Алексееву выписали из туберкулезного диспансера. Теперь ей нужно было избирать место ссылки. Коля Иванов, не скрывая от нее всю тяжесть климата УИЛа, приглашал ее приехать и вместе отбывать ссылку. Валя согласилась. Это были особые проводы. Валю Алексееву любили все – община верующих, бывшие члены студенческого христианского кружка, среди которых она уверовала, соседи и знакомые, сочувствующие ей. Осунувшаяся от болезни и тюрьмы, с лихорадочным румянцем на щеках, с глазами, по-особенному блестящими от вдохновения, а может быть, от болезни, она прощалась со всеми. Последнее пожелание, последнее объятие, последнее рукопожатие. Поезд отходил. Валя махала белым платочком из окна, и никто не знал, только один Бог, что Валя отправлялась в свое последнее путешествие. Прошло всего несколько дней после вечернего собрания молодежь собралась на том месте, где сидел обычно первый хор, чтобы помолиться, попросить Господа об укреплении страдальцев в Соловках, в Сибири, в Казахстане. Молились, преклонив колени, просили сил свыше и для себя, потом стоя пели. Вдруг вбежал Шура Бондаренко, лицо его было все в слезах, он протянул руки кверху, как бы прося помощи у кого-то, и упал на колени. «Коля! Коля! Коля Бондаренко умер!» — кричал он. Все словно остолбенели.